птицы эти, как нищие в черном, ненавистные и непонятные».
Джону самому хотелось бы понять, о чем говорит Эймон и почему. Какое ему дело до воронов и голубей? Если старик хочет что-то сказать ему, почему нельзя это сделать просто и прямо?
«Джон, ты никогда не думал, почему братья ночного дозора не вправе заводить жен и детей?»
— спросил мейстер Эймон. Джон пожал плечами. «Нет», — ответил он, разбрасывая мясо. Пальцы его левой руки стали липкими от крови, правую пронизывала пульсирующая боль от тяжести ведра.
«Это для того, чтобы они не могли любить», — ответил старик. «Потому что любовь способна погубить честь, убить чувство долга».
На взгляд Джона в этих словах не было правды, однако он промолчал. Мейстеру перевалило за сотню лет, он один из старших офицеров в ночном дозоре, и не его дело противоречить старику. Тот как будто бы ощутил сомнение юноши.
«Скажи мне, Джон, если случится такое, что твоему лорду-отцу придется выбирать между честью и теми, кого он любит, что предпочтет лорд Эддард?»
Джон медлил. Он хотел было сказать, что лорд Эддард никогда не обесчестит себя даже ради любви, но тихий лукавый голос шептал. «Он родил бастарда. Какая же в этом честь? Потом твоя мать. Как насчет его долга перед ней? Почему он так никогда и не назвал тебе ее имя?» «Он сделает то, что сочтет справедливым», — сказал Джон звонко, чтобы скрыть колебания, не считаясь ни с чем.
«Тогда второго такого, как лорд Эддард, не найдешь и среди 10 000. В основном люди не столь сильны. Разве честь можно сравнить с женской любовью? И как чувство долга может превысить ту радость, с которой ты берешь на руки новорожденного сына? Ветер и слова, ветер и слова. Мы всего только люди, и боги создали нас для любви. В ней наше величие и наша трагедия». Люди, создавшие ночной дозор, знали, что бывают минуты, когда лишь их отвага сможет защитить страну от наползающей с севера тьмы. Они понимали, что не должны заводить связей, способных ослабить их решимость, поэтому они поклялись не иметь ни жен, ни детей. Но у них были братья и сестры, и матери, которые родили их, и отцы, которые дали им имена. Эти мужи приходили сюда из сотни задиристых королевств. Они знали, что времена могут перемениться, но люди останутся прежними. Поэтому они поклялись, что ночной дозор никогда не примет участие в битвах тех земель, которые они охраняют. Они выполнили свое обещание. Когда Эйгон убил черного Харрена и объявил себя королем, брат Харрена был лордом-командующим на стене и имел под рукой 10 000 мечей, но он не выступил. В те времена, когда 7 королевств воистину были 7 королевствами, не проходило и поколения, чтобы 3 или 4 из них не схватились в войне. Черные братья не принимали в них участия. Когда андалы переплыли узкое море и смели королевство первых людей, верные своим обетам сыновья павших королей остались на своем посту. Так было все эти несчетные годы. Такова цена чести. Трус может обнаружить истинную отвагу, когда ему нечего опасаться. Все мы выполняем свой долг, когда это ничего нам не стоит. Как легко, кажется, тогда следовать тропою чести. Однако, рано или поздно в жизни каждого человека наступает день, когда не знаешь, как поступить, когда приходится выбирать.
Некоторые из воронов все еще клевали, вырывая у своих собратьев мясо из клюва. Остальные наблюдали за ними. Джон ощущал на себе тяжесть этих крошечных черных глаз. «Значит, пришел мой день. Вы это хотите сказать?» Мейстер повернул голову и поглядел на него мертвыми белыми глазами. Он словно бы видел его насквозь, заглядывал в самое его сердце. Джон казался себе нагим и беспомощным. Он взял ведерко обеими руками и перебросил через решетку оставшееся мясо. Куски разлетелись, забрызгав кровью птиц. Закричав, они взлетели, самые ловкие хватали мясо на лету и глотали его. Пустое ведерко звякнуло о пол. Старик положил сморщенную пятнистую руку на его плечо.
«Тебе больно, мальчик», — сказал он. «Конечно. Выбирать всегда больно. И всегда будет больно. Я знаю».
«Нет, не знаете», — с горечью сказал Джон. «И никто не знает. Пусть я только бастард, но он все-таки мой отец». Мистер Эймон вздохнул.
«Неужели ты не услышал моих слов? Почему это ты считаешь себя первым?»
Он качнул древней головой с невыразимой усталостью.
«Три раза боги испытывали мой обет. Однажды, когда я был мальчишкой, однажды во всей полноте мужественности и еще раз, когда я состарился. К тому времени сила оставила меня, глаза потускнели. Но последний выбор был столь же жесток, как и первый. Вороны приносили мне с юга слова, еще более черные, чем их крылья. Вести о гибели моего дома, о смерти моих родичей, о позоре и истреблении. Но что я мог сделать? Старый, слепой и бессильный. Я был беспомощен, как младенец. Но сколько горько мне было сидеть здесь, в забвении, когда зарубили бедного внука моего брата, его сына и даже его малых детей».
Потрясенный, Джон увидел слезы, блеснувшие на глазах старика. «Кто вы?» — спросил он, едва ли не в тихом ужасе. Беззубая улыбка дрогнула на древних губах.
«Я только мейстер цитадели, обязанный служить Черному замку и Ночному дозору. В нашем ордене принято забывать свой род, давая обет и надевая оплечья».
Старик прикоснулся к цепи мейстера, свободно свисавшей с его тонкой бесплотной шеи.
«Отцом моим был Мейекар. Он первый носил это имя, и брат мой Эйгон наследовал ему вместо меня. Дед мой назвал меня в честь принца Эймона, рыцаря-дракона, бывшего ему дядей или отцом, в зависимости от того, кому верить. Меня он назвал Эймоном».
«Эймон, вы Таргариен?» Джон не мог поверить своим ушам.
«Некогда был им», — отвечал старик. «Некогда. Словом, теперь ты понял, Джон, что я знаю, о чем говорю. Но зная, не скажу тебе, как следует поступить. Ты должен совершить свой выбор самостоятельно и весь остаток своей жизни прожить, зная это. Как пришлось сделать мне...»
Голос его превратился в шепот.
«Как пришлось сделать мне...»